Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
И теперь поговорим о погоде. В предстоящие дни на западе центрального региона влияние циклонов будет не так велико, как в дни минувшие, отмечают синоптики, поэтому и осадков существенных не ожидается. Сегодня большая часть европейской территории России останется во власти циклонов и атмосферных фронтов. Атлантический циклон прикрывает облаками северо-западную часть России. Приволжский федеральный округ под властью южного циклона. В центральных районах погода будет неустойчивая. В Санкт-Петербурге сегодня осадки в виде мокрого снега и дождя, температура днем от плюс 1 до 3 градусов тепла. В Москве днем небольшой мокрый снег, условия для гололедицы, максимальная температура 1 градус тепла, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Первый съезд Федерации независимых профсоюзов России. Социальные и правовые аспекты проблемы бездомности, результаты социологических исследований. Угольная индустрия на российском фондовом рынке.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. 40-й день после убийства. Люди в России сегодня вспоминают Анну Политковскую. Различные пикеты, митинги и другие акции пройдут сегодня в разных городах страны. И мы сегодня в течение нашей программы вспоминаем Анну Политковскую. Корреспонденты «Радио Свобода» расскажут о том, как продвигается расследование убийства. Напомнят о том, что именно произошло тогда, 7 октября. И вот вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Считаете ли вы, что убийство Анны Политковской будет раскрыто? Мы ждем ваших сообщений. Я напомню, телефоны пейджинговых компаний, по которой на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
В Москве открылся 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. В нем участвуют около 1000 делегатов со всей страны. Выборы председателя Федерации – одна из задач работы форума, который проводится раз в 5 лет. С большой долей вероятности им вновь будет избран нынешний председатель Михаил Шмаков. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На съезд Федерации независимых профсоюзов России лидеры региональных организаций собрались, чтобы подвести итоги, обсудить планы на будущее и выбрать на ближайшие 5 лет председателя Федерации. Дату их проведения в первый день съезда точно никто назвать не смог. Письменный лидер Федерации, 57-летний Михаил Шмаков, накануне уверенно заявил журналистам о безальтернативности своей кандидатуры. Он возглавляет профсоюзы с 1993 года. Однако о своем желании занять пост председателя ФНПР заявляла и Зинаида Коврижных, председатель обкома работников здравоохранения Ивановской области. По словам советника председателя Совета Федерации Ирины Рукиной, Михаил Шмаков не мог не знать о заявлении Коврижных.
Когда Шмаков узнал, что поднимается вопрос об альтернативности, о том, что рядовой член профсоюза даже хочет принять участие, он может и должен это сделать. Когда стало известно об этом Шмакову, то они устроили тайное заседание в президиум Центрального совета и решили отозвать приглашение Сергея Михайловича Миронова на съезд профсоюза.
Действительно, ни Сергея Миронова, поддерживающего кандидатуру Зинаиды Коврижных, ни ее самой на съезде не было. Генеральный совет Федерации в письме отказал Коврижных в праве участия в выборах. Выступивший на съезде президент России Владимир Путин тоже говорил о выборах, но не председателя ФНПР, а президентских и в Государственную Думу. В связи с этим он обратился к профсоюзам.
Я понимаю, что всегда возникает желание использовать те или иные политические события для решения тактических задач. Вместе с тем, призываю вас к тому, чтобы профсоюзы вели свою работу, не приурачивая ее к каким-то политическим событиям в стране. Эта работа должна быть ритмичной, постоянной и эффективной. В работе и с государством, на которое тоже нужно нажимать, и с бизнесом, от которого нужно всегда требовать обеспечения законных прав и интересов членов профсоюза. Но она не должна носить политизированного характера. И за тактическими целями, пожалуйста, не забывайте о вещах стратегического характера.
В первый день работы съезда участники пикета работников нефтяных компаний Сургута и Мегиона пытались подойти к месту его проведения, манежу, чтобы отдать участникам листовки со своими требованиями. Немедленные отставки председателя ФНПР Михаила Шмакова, проведение открытых демократических выборов председателя. Однако были задержаны милицией и доставлены в участки. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Закончено проводившееся в 7 регионах Российской Федерации социологическое исследование «Социальные и правовые аспекты проблемы бездомности». Исследование является частью проекта, финансируемого Европейским Союзом, и захватило в основном северо-западный регион России. О результатах исследования рассказывает Татьяна Вольцкая.
Исследование такого масштаба, посвященное изучению причин и последствий бездомности и отношению общества к этой проблеме, проводилось в России впервые. Проект, финансируемый Европейским Союзом, стартовал в 2004 году и был нацелен на снижение уровня бездомности, реинтеграцию в общество и повышение качества жизни бездомных людей, которых в Петербурге, по приблизительным оценкам, насчитывается около 50 тысяч. Точной статистики в этой сфере не существует, но общее количество бездомных по России в целом социологи оценивают примерно в 4 миллиона человек. На основе информации, содержащейся в исследовании, можно сделать вывод, что реальных механизмов возвращения бездомных людей к нормальной жизни сегодня нет, говорит консультант по социально-правовым вопросам Петербургской региональной благотворительной общественной организации помощи лицам без определенного места жительства «Ночлежка» Игорь Карлинский.
Практически все респонденты приходят к выводу, что необходимо совершенствование регистрационной системы. Необходимо ввести такую форму регистрации, которая позволяла бы бездомным регистрироваться на тех территориях, где они фактически находятся. Поскольку вот это в дальнейшем при незначительном совершенствовании законодательства позволило бы их включить в различные механизмы. Ну, например, служба занятости наша работает с гражданами, которые зарегистрированы на данной территории. Несмотря на то, между прочим, что в начале 90-х президент Ельцин своим указом предписал службе занятости учитывать бездомных в качестве безработных там, и проводить соответствующие мероприятия. Этот указ не был выполнен, к сожалению.
В больших городах фактически недоступной оказывается для бездомных и медицинская помощь. В Петербурге, например, для них создан всего один медпункт при Боткинской больнице, и нетрудно представить, что вряд ли человек в тяжелом состоянии самостоятельно сможет добраться до него с другого конца огромного города. И вообще, сеть учреждений, оказывающая социальную помощь бездомным, не покрывает реальные потребности. Кроме того, информация о существующих услугах часто просто не доходит до нуждающихся. Механизм ее распространения пока не разработан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня проходят траурные мероприятия, приуроченные к 40-му дню со дня гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Партия «Яблоко» выступила против инициативы «Единой России» отменить порог явки на выборах. Повышение минимальной зарплаты в России до прожиточного минимума ожидается не раньше 2008 года, заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встретятся сегодня в московском аэропорту Внуково. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
И возвращаясь к главной теме утреннего эфира. Сегодня 40 дней со дня гибели Анны Политковской. В память об Анне в 11 часов утра повторяем программу «Час прессы» от 28 октября 2004 года, где она дискутировала с обозревателем московского комсомольца Михаилом Ростовским о президенте Путине. В 15 часов... Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор программы от 26 января 2005 года, где субъектом спора Анны Политковской с послом России в Бельгии Вадимом Лууковым был Ахмед Закаев. Обе эти программы вела Елена Рыковцева.
6 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и по-прежнему в центре нашего внимания остается, безусловно, теннис.
Да, в Шанхае продолжается итоговый мужской турнир года, Мастерс Кап. И вчера там были сыграны вторые матчи в красной группе. Швейцарец Роджер Федерер взял верх над американцем Энди Родиком 4-6, 7-6, 6-4. А хорват Иван Любичич выиграл у аргентинца Давида Налбандяна 5-7, 7-6, 7-5. Перед третьим туром в этой группе у Федерера две победы, у Любичича и Родика по одной, у Налбандяна два поражения. В третьем туре сыграет Федерер с Любичичем и Родик с Налбандяном. Теоретические шансы продолжить борьбу в полуфинале пока есть у всех четырех теннисистов. В парном разряде американцы-братья Брайны выиграли у чеха Мартина Дамм и Леандера Пайса из Индии 6-2, 6-7, 7-6. Австралиец Пол Хенли и Кевин Ульет из Зимбабве. У израильтян Джонатан Эрлиха и Энди Рама 6-4, 6-4. Хенли и Ульет досрочно вышли в полуфинал, одержав две победы. В Москве продолжается шахматный супертурнир 20-й категории «Мемориал» Михаила Тали. Там во вторник состоялись партии 7-го тура, после которых положение лидеров не изменилось, так как все они сыграли одинаково в ничью. Украинец Руслан Пономарев с Левоном Араняном из Армении, а венгр Петер Лека с норвежцем Магнусом Карлсоном. У Араняна, Лека и Пономарева стало по 4,5 очка, и на полочка меньше имеет Борис Гельфанд из Израиля, одержавший победу над россиянином Петром Свидлером. До конца соревнования остается 2 тура, а затем пройдет блиц-турнир, участие в котором, помимо тех шахматистов, что играют в основном турнире, примут еще несколько гроссмейстеров, среди них Вишанант из Индии, россиянин Анатолий Карпов и венгерка Юдит Полгар. Очередные матчи состоялись вчера в нескольких баскетбольных еврокубках. Все российские команды играли дома. В кубке УЛЕП казанский Уникс выиграл у голландского Эйфеля Тауэрс 106-88 и имеет 2 победы в 3 матчах. А вот Химки уступили итальянскому клубу Монтепаски в овертайме 102-104. И это уже 2-е поражение подряд подмосковной команды. В Кубке Европы Локомотив из Ростова выиграл у Азовмаша 70-60, а подмосковный Динамо у другой украинской команды Химик 91-75. После 2 туров Локомотив и Химик... Локомотив и Динамо лидируют в своих группах С и Д соответственно. И еще один российский клуб Уралгрейд проиграл греческому Панатинаикосу 70-77. Это 1-е поражение в сезоне пермского клуба на европейской арене. Женская сборная России по гандболу с победы начала свое выступление в Дании на Кубке мира. Во вторник она выиграла у бразильской команды 38-33. Сегодня россиянки встретятся с голландками, а в четверг будут играть с украинками.
Спасибо. Я благодарю Наталью Федотову, которая познакомила нас с новостями спорта. С ней мы вновь встретимся в студии приблизительно через час и более подробно узнаем о европейских кубках по баскетболу. В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В понедельник на российском фондовом рынке впервые появились акции компании угольной индустрии. Одна из крупнейших в ней, компания «Распадская» из Кузбасса, завершила первичное размещение акций, которое принесло ей более $300 миллионов. Интерес инвесторов к угольной отрасли эксперты объясняют ростом спроса и на сталь, и на электроэнергию. Тему продолжает Сергей Сининский.
Появление на бирже акций «Распадской» – первый, по сути, выход на финансовый рынок крупной российской угольной компании, если не считать почти в 6 раз меньшего по объемам первичного размещения акций новосибирской угольной компании «Белон» летом этого года. Наш первый собеседник – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Действительно, размещение шахты «Распадской» – это является первым крупным размещением среди угольных компаний. «Белон» – она и по структуре немножко другая группа, занимается в том числе продажами металлопродукции, а уголь для нее является не главным, скажем так.
В целом, в структуре этой отрасли в России каково примерно соотношение производства коксующегося угля, закупаемого металлургическими компаниями для производства стали, и энергетического угля, который поставляется на тепловые электростанции?
В 2005 году было произведено порядка 70 миллионов тонн коксующегося угля и, соответственно, на уровне 230 миллионов тонн энергетического, то есть соотношение примерно 20% к 80%.
Один из 2 главных акционеров угольного компании «Распадская» – металлургический холдинг «Евраз», крупнейший в стране производитель стали. В целом, принято считать, что та часть российской угольной отрасли, которая ориентирована на добычу коксующихся углей, металлургами и контролируется. В секторе энергетических углей ситуация иная. Аналитик МДМ банка Андрей Литвин.
Действительно, производитель коксующихся углей в России контролируется, как правило, металлургическими компаниями. И ситуация эта сложилась. Последние несколько лет металлурги начали консолидировать сырьевые активы, в частности, угольные активы. В связи с ростом цен на уголь и на руду, в результате сложилась такая ситуация, что производители стали оказались практически самодостаточны в плане поставок угля и железной руды. Что касается энергетического угля, ситуация несколько иная. Как правило, производители угля стремятся обеспечить себе сбыт и стараются приобретать электрогенерирующие активы.
Из всего добываемого в России угля, какая часть потребляется внутренним рынком и сколько экспортируется? Дмитрий Парфенов.
Здесь соотношение примерно такое. Из 70 50 миллионов тонн производства коксующегося угля, на экспорт поставляется примерно 14 миллионов тонн. А по энергетическому углю из 230 миллионов тонн произведенного примерно 40 миллионов тонн поставляется на экспорт. То есть 20% поставляется на экспорт, а остальные 80% потребляются на внутреннем рынке и потому и по другому виду угля.
Крупнейшим в мире экспортером угля является Австралия. Вторым – Индонезия, объем экспорта которой вдвое меньше австралийского. На третьем месте – Россия, экспортирующая угля почти вчетверо меньше, чем Австралия. Андрей Литвин.
Российский уголь на экспортных рынках, он все-таки не имеет таких позиций, скажем, как австралийский уголь. Россия – большая страна, и чтобы довести, допустим, экспортный уголь до порта, до границы, угольщики тратят достаточно большие деньги, и таким образом уголь теряет свою конкурентоспособность по сравнению с австралийским. Тем же.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики Андрей Литвин, МДМ Банк, и Дмитрий Парфенов, инвестиционная компания «Проспект».
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Демократы делят власть в Конгрессе. Новые секреты ядерной программы Ирана. Американская католическая церковь ищет общий язык с католиками-геями. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После триумфальной победы на выборах в Конгресс демократы начали во вторник распределение руководящих постов в Сенате и Палате представителей. Положение в законодательной иерархии прямо определяет политическое влияние в стране. Поэтому наблюдатели предрекают первые открытые столкновения среди видных демократов, выступавших до сих пор единым предвыборным фронтом. Слово Алану Давыдову.
Через неделю после победы на выборах в Конгресс сенаторы-демократы определили своих лидеров, а соответственно и лидеров влиятельной верхней палаты в следующем созыве Конгресса, начинающем работу в январе. Лидер демократического меньшинства в нынешнем Сенате, Гарри Рид из штата Невада, избран лидером теперь уже сенатского большинства. Он представитель умеренных взглядов и, как считают, умеет найти компромисс с оппонентами как демократами, так и республиканцами. На пресс-конференции сразу после голосования Гарри Рид обрисовал программу своей партии. Америка сделала свой выбор, и мы должны делать все, чтобы вести страну вперед. Мы намерены действовать в духе межпартийного сотрудничества, открыто и результативно. Мы хотим обеспечить безопасность наших граждан дома и за границей. Будем сражаться за американский средний класс, который сейчас буквально в тисках. Богатые богатеют, а бедные становятся еще беднее. Нам следует что-то делать с системами здравоохранения и образования, а также ослабить налоговое бремя, которое испытывает средний класс. По словам Гарри Рида, он будет стремиться к тому, чтобы вернуть законодательному органу большую независимость в отношениях с Белым домом. Считаю своей задачей восстановить роль законодательной ветви власти, которую отцы-основатели Соединенных Штатов считали важной частью системы сдержек и противовесов. При этом мы не будем обращаться с оказавшимися в меньшинстве республиканцами так, как они обращались с нами, когда в меньшинстве были мы. Отвечая на вопрос о том, намерены ли демократы прибегнуть к бюджетному давлению на Белый дом, требуя изменения иракской стратегии, сенатор Рид заметил, что сейчас не время угрожать республиканской администрации и что демократы не исчерпали иных способов взаимодействия с президентом Бушем. Голосование по определению лидеров демократического большинства в Палате представителей назначено на четверг. Ожидается первое после выборов открытое столкновение мнений ведущих демократов. Нэнси Пелоси из Калифорнии, которая займет место спикера Палаты, предлагает на влиятельное место лидера большинства своего союзника, конгрессмена из Пенсильвании Джона Мёрто. Мёрто, ветеран Вьетнамской войны и сторонник немедленного вывода американских войск из Ирака, немало сделал, чтобы демократическая партия получила дополнительные голоса избирателей. Однако ряд общественных групп возражает против кандидатуры Мёрто на пост лидера большинства в Палате представителей, припоминая ему поступки, которые, как они считают, противоречат этике конгрессмена.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник, на следующий день после того, как американский представитель в ООН заявил, что Россия ставит препятствие на пути проекта резолюции, которая поможет блокировать ядерную программу Тегерана, стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили частицы плутония и обогащенного урана в одном из иранских ядерных хранилищ. Вдобавок, президент Ирана провозгласил, что международное сообщество готово принять его страну в качестве ядерной державы. Остаются ли у западных экспертов сомнения относительно намерений Тегерана? Я задал этот вопрос американскому военному эксперту, сотруднику фонда наследия Бейкеру Спрингу. Цель МАГАТЭ – найти прямые улики, указывающие на существование подпольной военной ядерной программы.
Они пока не обнаружены, но при этом эксперты Международного агентства по атомной энергии говорят, что Тегеран не выполняет своих обязательств согласно договору о нераспространении ядерного оружия, требующих от него полной отчетности о том, что происходит в ядерных лабораториях. Иными словами, МАГАТЭ предупреждает ведущие столицы в единственно доступной для него дипломатичной форме о вероятности того, что Иран работает над ядерным оружием. А можно предположить, так сказать, невинное происхождение этих следов плутония и обогащенного урана на иранских ядерных объектах? На мой взгляд, это маловероятно, поскольку в таком случае единственным объяснением может быть удивительная безалаберность партнеров Ирана, сотрудничающих с ним в строительстве атомных реакторов. Более реалистичной, мне кажется, версия, заключающаяся в том, что Тегеран не только занимается обогащением урана, но и проводит эксперименты с плутонием. Как вы считаете, как далеко будут готовы пойти Вашингтон и его европейские союзники, если Россия сейчас откажется поддержать европейский проект резолюции, предусматривающий запрет на сотрудничество с Тегераном в области ядерных и ракетных технологий? Перспектива российского вето в Совете Безопасности, скорее всего, вынудит европейские столицы и Вашингтон действовать вне рамок ООН. Они вполне могут ввести, скажем, индивидуальные или коллективные ограничения на сотрудничество с Тегераном. И последние выводы экспертов МАГАТЭ придадут им решимости. Мне кажется, что некие санкции могут быть введены уже в недалеком будущем. В том, что касается силовых акций, то говорить о них пока преждевременно. Это был американский политолог Бейкер Спринг, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 ноября, среда, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее.
Конкурс художников татуировок на Таити. Подробности вы узнаете в панораме культурных событий. Китайские таможенники против российских туристов. Одна из тем обзора газет Амурского края.
Сегодня по всей России вспоминают Анну Политковскую, обозревателя «Новой газеты». Ее убили 7 октября. Сегодня 40-й день со дня убийства. Буквально через 2 минуты вы узнаете о том, какие акции будут проходить в Томске. Я напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям в продолжении этой темы. Считаете ли вы, что убийство Политковской будет раскрыто? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов. Сегодня в час дня на волнах «Радио Свобода» программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Освобождение от школ. К выходу на русский язык, книги Ивана Ильича». Гости студии – ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин и декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Дмитрий Рогозин. Образование. В час дня. В прямом эфире «Радио Свобода». Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня проходят траурные мероприятия, приуроченные к 40-му дню со дня гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Москве участники пикета призовут расследовать убийство журналистки. Акция памяти пройдет и в Томске. Партия «Яблоко» выступила против инициативы «Единой России» отменить порог явки на выборах. В заявлении лидера «Яблока» Григория Явлинского говорится, что в случае принятия такого закона выборы будут нелегитимными. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встретятся сегодня в московском аэропорту Внуково. Президент США направляется во Вьетнам на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона и сделает остановку в Москве. Почти все заложники, захваченные во вторник в Багдаде, освобождены силами безопасности. Боевики захватили более 100 сотрудников исследовательского центра Министерства образования. США вновь призвали Иран прекратить обогащение урана и играть конструктивную роль на Ближнем Востоке. С обращением к иранскому руководству во вторник выступил Совет национальной безопасности США. Ранее президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна готова к диалогу с США, если Вашингтон прекратит антииранскую пропаганду и изменит отношение к Тегерану. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес высказался за перенос памятника советским солдатам из центра Таллина. Тверской суд Москвы признал незаконным отказ Генпрокуратуры России реабилитировать Николая II и членов его семьи, расстрелянных в 1918 году. Суд обязал прокуратуру рассмотреть заново просьбу княгини Марии Романовой о признании императорской семьи жертвами политических репрессий.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России из-за колебаний основных метеорологических параметров и отдельных возмущений геомагнитного фона самочувствие не только метеочувствительных, но и вполне здоровых людей может ухудшиться. Для лиц с вегетососудистой дистонией основным неблагоприятным фактором будет пониженное атмосферное давление. Специалист рекомендует лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, несмотря на плохую погоду, почаще бывать на свежем воздухе, чтобы восполнить недостаток кислорода. Сегодня в Санкт-Петербурге осадки в виде мокрого снега и дождя, температура от 1 до плюс 3 градусов тепла. В Москве днем небольшой мокрый снег, условия для гололедицы. Температура от минус до плюс 1 градуса, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба.
6:33 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. «Скорбим и помним». Листовки объявления с таким заголовком появились накануне в Томске. Анна Политковская, 40 дней со дня смерти. В Томске сегодня пройдет пикет памяти Политковской. Его организовали активисты Объединенного гражданского фронта. К ним присоединились разные политические и общественные организации и представители местных средств массовой информации, рассказывает наша коллега Мелани Бачина.
Без партийной символики и без речей. Просто прийти, зажечь свечи, помолчать и вспомнить. Так решили провести в Томске акцию, приуроченную к 40 дням со смерти журналиста Анны Политковской. Все политические партии с такой формой согласились. Говорит Станислав Смокотин, активист партии «Яблоко».
И я считаю, что любой свободомыслящий человек должен прийти и почтить ее память, так или иначе. Мы договорились, что не будет никакой партийной символики, что мы просто придем, вне зависимости от членов партии, постоим. Но, возможно, будут какие-то плакаты. Лично я хотел бы написать плакат «Путин, ты в ответе за Политковскую».
Листовки и объявления с фотографией Анны Политковской и надписью «Скорбим и помним» сегодня развешаны по всем центральным улицам Томска. Организовала акцию местное отделение Объединенного гражданского фронта. Лидер ОГФ Иван Тютрин говорит, неважно, кто проводит эту акцию. Важно, чтобы на нее собрались все те, кто неравнодушен к гибели журналиста и выступает против того, чтобы в нашей стране происходили политические убийства.
Не должно быть никаких флагов, здесь не должно быть никаких политических спекуляций на этой теме. То есть это просто это проверка нашего общества и нашего, можно сказать, города. Мы должны просто выйти и каким-то образом почтить вот память. Реакция наших официальных властей тоже, на самом деле, обескуражила. Поэтому мы, в общем-то, ничего не хотим доказать. Мы просто констатируем тот факт, что наша страна делает еще шаг вот к очень страшной черте. И, безусловно, убийство знаковое, убийство, которое является своего рода символом и знаковым для вообще эпохи Путина. Должна быть некая консолидация всех политических сил, потому что завтра каждый из нас и любой другой журналист свободный может оказаться на этом месте и в этой ситуации. Поэтому мы, в общем, как раз призываем к тому, чтобы все политические силы, кого это тронуло, кто считает это, в общем-то, событием каким-то чрезвычайным, из ряда вон выходящим, просто прийти.
Томск никак не отреагировал на убийство Политковской. В день гибели журналиста горожане не вышли на улицы, не провели ни одного пикета и не почтили память Анны. Поэтому организаторы сегодняшней акции надеются, что спустя 40 дней со смерти Политковской на главной городской площади соберутся сотни томичей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И в продолжение темы Максим Ярошевский обратился к жителям российской столицы с вопросом, считаете ли вы, что убийство Анны Политковской будет раскрыто?
Накануне печальной даты в Доме журналистов в Москве руководитель фонда защиты.
Извините, пожалуйста, у нас технический сбой. Мы обязательно предложим вашему вниманию опрос москвичей.
В наше время, думаю, что нет. Такова система организации. Плохо работает. Если бы эти люди, которые занимаются этим делом, несли ответственность за организацию всего этого дела, если бы законы были очень жесткие, тогда было бы. А поскольку эти законы все скользящие, они откупятся спокойно вообще, все это дело прикроют. Примеров полно по этому делу.
Думаю, что нет. Потому что у нас никакие убийства не раскрываются. Ну, таких заказные политические убийства.
Не знаю, наверное, нет. Потому что трудно найти.
Не уверен.
Потому что кругом коррупции. Ну, за что журналиста убили? За ее деятельность. Ну, это не политика, а просто кому-то неугодно было, что она сказала, и решили отомстить. Но милиция обязана искать. Ну, если убийство сделано было такими, как говорят, наемными убийцами, то очень трудно будет это расследовать. Наверное, так я понимаю.
Сомневаюсь. У нас все убийства Старовойтова вот убили, такого человека. Но вы скажите, пожалуйста, раскрыли. Мне кажется, что это все идет ФСБ вот оттуда, а не какие-то там то, что нам уши на уши вешают, то, что там какие-то неприятели у ней, там чеченцы были, о которых она писала. Я лично считаю, что у нас все исходит от... Ну, ФСБ вот этих, от этих всех органов, увы, к сожалению. Бесполезно. У нас ничего не будет. Вообще хорошего.
Не будет. Как все убийства у нас не раскрыты. Вот система плохо работает.
Нет, ну это политический заказ. Лисьева раскрыли, Холодова раскрыли, так и все будет.
Понятно, честно говоря, вряд ли. У нас ни одно политическое убийство не было раскрыто.
Нет, ни одно убийство еще не было раскрыто. Политическое, конечно. Мне трудно ответить на этот вопрос, но судя по тому, что я прочитала об этом, то, скорее всего, это связано, с людьми, которые очень высоко сидят.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что убийство Анны Политковской будет раскрыто? Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
В Лондоне форум христиан и мусульман призвал столичные власти не лишать праздник Рождества христианской символики. Форум подверг критике попытки размыть христианскую природу Рождества с целью не раздражать британцев других вероисповеданий. По мнению форума, учрежденного архиепископом кентерберийским Роуэном Уильямсом, попытки такого рода только играют на руку правым экстремистам, которые пользуются любой возможностью обвинить мусульман в подрыве христианской культуры Великобритании. В Соединенном Королевстве проживают 1 800 000 мусульман. Индийские власти приказали стороннику независимости Тибета, поэту Тензину Цунде, не покидать города Дхарамсала на севере Индии во время предстоящего визита в страну китайского президента Ху Цзиньтао. Визит начинается 20 ноября. Городок Дхарамсала, тибетской столицей в изгнании, провозгласил Далай-лама, духовный лидер буддистов, который обосновался здесь в 1959 году после провала восстания против китайского владычества в Тибете. Индийские власти заявили Тензину Цунде, что если он покинет Дхарамсалу во время визита китайского президента, то его депортируют в Тибет. В прошлом поэт неоднократно принимал участие в публичных акциях, организованных в знак солидарности с Тибетом. В штате Виргиния открыт Национальный музей морской пехоты США. Он охватывает период, начиная с войны за независимость Америки до нынешней войны с терроризмом. Среди первых посетителей экспозиции было много морских пехотинцев-ветеранов, в том числе участников Второй мировой войны и войн в Корее и во Вьетнаме. Британский поп-музыкант Кэт Стивенс, принявший в конце 70-х мусульманство и сменивший имя на Юсуф Ислам, выпустил альбом песен после 28-летней музыкальной паузы. Новые композиции носят исключительно светский характер. Кэт Стивенс родился в 47-м году в Лондоне в семье грека-киприота. 10 декабря он примет участие в концерте в Осло, организованном в честь лауреатов Нобелевской премии мира 2006 года. На острове Таити с 9 по 12 декабря пройдет конкурс художников-татуировок. В нем примут участие 40 мастеров из 14 стран. Место проведения конкурса – отель «Шератон». Зрители смогут заказать татуировку любому мастеру. Тайваньские летчики и иностранные пассажиры потребовали удалить деревянную метровую скульптуру, изображающую пенис, которая установлена в качестве экспоната на выставке в Тайваньском международном аэропорту. Устроители выставки утверждают, что эта скульптура представляет традиционную культуру одного из тайваньских племен. Администрация аэропорта внимательно изучает аргументы обеих сторон.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Амурского края вас познакомит Антон Лузгин.
Тема приграничных отношений стала, пожалуй, главной в последних номерах «Амурских газет». Как китайские таможенники издевались над амурскими туристами. Бросили заголовок на первой полосе «Комсомольской правды» в Приамурье. На пограничном переходе в городе Хэйхэ, что напротив Благовещенска, китайские таможенники устроили поборы с российских туристов, пишет газета. Чтобы переправиться через Амур, требовали дополнительно по 600 рублей с человека. Кто не хотел платить, рисковал остаться в Китае на незапланированную ночевку. Кто-то из российских туристов попытался разобраться в ситуации и пожалел об этом. Дело дошло до рукоприкладства со стороны китайцев. Почему благовещенские таможенники никогда не позволяют себе грубо обращаться с китайскими туристами, а китайские таможенники издеваются над нами как хотят, когда это кончится? Спрашивают читатели «Комсомольской правды», регулярно выезжающие на противоположный берег Амура. По их словам, телефоны амурских представителей в Китае чаще молчат, чем отвечают. Поэтому газета переадресовала вопросы начальнику отдела приграничного сотрудничества и внешнеэкономических связей администрации Амурской области Евгению Чибисову, на что чиновник ответил. На прошлой неделе уже была двусторонняя встреча, где проблема обсуждалась. Но, видимо, недостаточно. Нам придется вновь встретиться с китайскими друзьями, заявил представитель администрации Амурской области. Ежедневная газета «Амурская правда» пишет о курьезной ситуации, которая сложилась в районе новостроек на окраине Благовещенска. Жильцов дома не пускают в свои квартиры. Пятиэтажка в микрорайоне пустует больше, чем полгода. Дом благополучно достроен, но стройфирма никак не может сдать его в эксплуатацию. Загвоздка комичная. Жилое здание построили в аккуратном пересечении двух муниципальных образований – Благовещенска и Благовещенского районов. Городская и районная администрации не могут решить, в чьих владениях расположилось жилое здание, а законных владельцев не пускают в свои квартиры. Неужели такая судьба ждет каждую новостройку на окраине города, спрашивает газета. На встрече с будущими жильцами представители компании-застройщика объяснили ситуацию. И вода, и электричество к зданию подведены. Рядом находится электроподстанция и водопровод. Но включить рубильники нельзя. Нужно подождать, пока администрации города и района разберутся между собой. Дело осложняется тем, что чиновника, ответственного за этот объект, недавно уволили из архитектурного отдела администрации Благовещенского района. Нового пока не приняли. Как стало известно, повисший вопрос новостройка в микрорайоне будет решаться на уровне мэра и его заместителей. А пока теплый и готовый для жилья 95-квартирный дом пустует из-за отсутствия одной маленькой справки. Благовещенским спасателям пришлось поработать в авральном режиме, пишет МК на Амуре. Казалось бы, дело-то пустяковое, в лифте застряли люди. Одна беда, пленниками лифта оказались врачи-реаниматологи с больным на руках. В единую службу спасения поступил звонок от диспетчера скорой помощи. В кабине лифта оказалась вся бригада. В такой ситуации секунды промедления могли бы стоить человеку жизни, ведь больного везли в реанимацию, оказав ему только самую необходимую помощь на дому. Через 5 минут спасатели уже были на месте. Ребята спешили, тяжелого больного откачивать в лифте у врачей не было никакой возможности. Всю операцию спасатели провели ровно за 7 минут. Публикация в МК на Амуре под заголовком «Бригаду скорой помощи пришлось спасать».
С главными темами газет Амурского края вас познакомил Антон Лузгин. В Москве 6:45 и продолжает программу «Краткая сводка последних известий».
Радио «Свобода». Новости.
40 дней после гибели Анны Политковской в России сегодня проходят траурные мероприятия. Партия «Яблоко» выступила против инициативы «Единой России» отменить порог явки на выборах. Повышение минимальной зарплаты в России до прожиточного минимума ожидается не раньше 2008 года, заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Евросоюз должен ввести санкции против России в ответ на ее ограничения на импорт польских сельскохозяйственных продуктов, заявил премьер-министр Польши Ярослав Качинский. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а теперь мы вас познакомим с экономическим обзором.
Лондонская фондовая биржа начала торги акциями российской «Северстали», третьей по величине металлургической компании страны. Недавно «Северсталь» завершила первичное размещение примерно 9% своих акций, продав их иностранным инвесторам на сумму более 1 миллиарда долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской металлургической компанией «Арселор», второй тогда по величине в мире. Однако затем акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, одобрив ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании, британо-голландской Mittal Steel. Европейский банк реконструкции и развития намерен удвоить объем инвестиций в свои проекты в России и довести их до 2 миллиардов 200 миллионов долларов. Как сообщил представитель банка, в дальнейшем планируется развивать сотрудничество по четырем направлениям – инфраструктурные проекты, энергоснабжение, поддержка частного сектора, а также рынка финансовых услуг. В частности, Европейский банк реконструкции и развития планирует сотрудничать с холдингом РАО ЕС России в сфере производства и распределения электроэнергии. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила слияние двух французских энергетических компаний – государственной «Газ де Франс» и «Суэц», о котором было объявлено в феврале этого года. Положительное заключение комиссия вынесла после того, как обе компании согласились продать свои подразделения в Бельгии, где на рынке тепловой и электроэнергии новая компания стала бы абсолютно доминирующим участником, и частично во Франции, чтобы избежать нарушений антимонопольного законодательства. В результате сделки, объем которой превышает 55 миллиардов долларов, возникает крупнейшая энергетическая компания Европы. Германо-американская компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, выпустила 25-миллионный за 60 послевоенных лет автомобиль марки Mercedes. Им оказалось одно из будущих такси Мюнхена. Машина была выпущена на заводе в Штутгарте, там, где производство автомобилей Mercedes было возобновлено после Второй мировой войны в 1946 году. Правительства стран Европейского Союза предварительно одобрили некоторые изменения действующих в ЕС ограничений рекламы на телевидении. В частности, предлагается отменить нынешний лимит общего рекламного времени – 3 часа в сутки. При этом продолжительность рекламных сюжетов в течение 1 часа вещания остается прежним – не более 12 минут. В информационных выпусках и программах для детей рекламные паузы могут повторяться не чаще, чем через 30 минут.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 65 копеек за доллар США и 34 рубля 18 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
6:49 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера в Черемушкинском суде Москвы началось первое судебное заседание над охранником станции метро Коньково Борисом Суровым, убившим жившую в метро собаку. Живодеры в России до тех пор будут утверждаться в своей вседозволенности и безнаказанности, считает президент Центра ВИТА Ирина Новожилова, пока не будет принят федеральный закон в защиту животных от жестокости, который одновременно являлся бы и гарантией благополучия людей. Ирина Новожилова была приглашена в программу «Время гостей», которую вел Владимир Бабурин.
Ирина, для меня стало несколько неожиданно, причем неожиданность приятная, если можно это слово употреблять в данной ситуации, что это чудовищное по своей жестокости убийство совершенно беззащитного пса здоровенным охранником достаточно сильно взбудоражило общественность. И не только общественность, но и моих коллег. Сначала это было весной, когда был убит пес Рыжик, и сейчас, когда было объявлено о начале судебного процесса. Более того, все обратили внимание, что суд хоть на 2 недели отложили, но от господина Сурова потребовали предъявить медицинскую справку, что он действительно себя неважно чувствует. Несколько десятков человек пришли на пикет сегодня к зданию суда, что тоже удивительно по нынешним временам. Что еще более удивительно, что федеральные каналы телевидения уделили этому событию внимание. Особенно это для меня удивительно на фоне того, что сотрудники метрополитена, которые видели весной эту жуткую сцену, свидетельские показания давать отказались. И вот лишь один человек, пассажирка, Екатерина Колчева, по-моему, зовут,
да,
буквально заставила милицию записать ее свидетельские показания и фактически, еще раз повторю слово, заставила довести это дело до суда. Я скажу, что это скорее исключение. Вы со мной согласитесь?
Да, соглашусь. И хочу сказать, что независимо от решения суда, это уже победа. Что такой резонанс, все, о чем вы сказали, в обществе произошел, это победа. Поэтому мы очень рады. Все-таки 60 человек пришло в будничный день. Столько обсуждений на различных форумах. Люди неравнодушны. И нам кажется, что в отсутствие правовой базы по защите животных это очень важно. Все-таки влиять на сознание людей. А коль мы начали с моей цитаты о том, что нет закона, нет федерального закона защиты животных, мне бы хотелось этого вопроса коснуться. Это очень больная для нас тема, что Россия никогда не имела полноценного закона защиты животных. Вот такого положения нет нигде. Практически во всех странах давно уже приняты законы, приняты уже где-то около 200 лет назад. Англия в 1822 году приняла первый закон. И эти законы касаются не только животных-компаньонов. Там речь идет и о защите животных подопытных, животных в индустрии развлечений, сельскохозяйственных, пушных, всех видов животных. У нас это вот один огромный пробел правовой.
Как вы полагаете, здесь просто нужно пойти западным опытом, посмотреть, какие законы там, в Европе, в Соединенных Штатах, в Канаде, и написать примерно такое же? Или Россия и здесь, как и во многих других случаях, ищет какой-то свой особый путь?
Давно уже Запад наработал, а тут схемы все давно уже изучены. И 6 лет назад проект такого закона проходил через Госдуму, он прошел все чтения, Совет Федерации, оказался на столе у президента, и Путин тогда только заступил на свой пост, он был еще ИО, и он его не подписал. И формулировка была: нет предмета правового регулирования. Вот с чем это было связано, сложно сказать. Я знаю, что потом обращались 106 народных артистов России, подписи собирала Елена Камбурова. Они просили ускорить принятие закона, но пока его судьба так до сих пор неизвестна.
Фрагмент беседы Ирины Новожиловой и Владимира Бабурина в передаче «Время гостей».
И в завершение этого часа мы вновь возвращаемся к передаче наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о попытке американской церкви найти общий язык с единоверцами-геями. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если хотите на 70% увеличить шансы дожить до 85 лет и на 55% шансы дожить до этого возраста в полном здравии, ешьте меньше. Причем этот рецепт действует и для тех, кому уже за 50. По крайней мере, об этом свидетельствует беспрецедентный, почти 40-летний эксперимент, во время которого врачи наблюдали за группой из 6 тысяч американцев. Самым опасным для продолжительности жизни фактором оказался излишний вес. Высокое давление, высокий уровень глюкозы в крови, курение, алкоголь, больше 3 фужеров вина в день, неполное среднее образование и отсутствие семьи также отнимают годы жизни. Во вторник американская католическая церковь выступила с крайне необычной для себя инициативой, протягивая руку примирения тем, кого она до сих пор считала погрязшими в грехе – гомосексуалистам и лесбиянкам. Участники конференции католических епископов одобрили тезисы, определяющие новаторские основы отношения церкви к католикам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Рассказывает Ян Рунов.
Суть позиции американских епископов в том, что гомосексуалисты и лесбиянки не отвергаются церковью, имеют право на пасторское внимание, но однополая любовь, как и супружеская измена по католическим канонам, остаются греховными. Как считает епископ Артур Сарателли, глава комитета, работавшего над документом с 2002 года, гомосексуальный акт не может считаться естественным и моральным, поскольку не соответствует природному инстинкту продолжения рода. Вопросы секса будоражат католическую церковь в последнее время особенно остро, так как все чаще возникают скандалы, связанные со священниками-педофилами, и широко обсуждается проблема регистрации однополых браков. В новом руководстве поясняется, что гомосексуалисты и лесбиянки не сами выбирают свою сексуальную ориентацию, что грешна не врожденная склонность к гомосексуализму, а грешно удовлетворение такого желания. Истинно верующий католик обязан воздерживаться от однополого секса, хранить целибат, никому не рассказывать о своих сексуальных сексуальных желаниях, кроме очень близких друзей и членов семьи. В то же время епископы подтвердили, что католическая церковь против однополого брака, против однополого партнерства и против усыновления или удочерения детей гомосексуалистами и лесбиянками, и что открытые геи не должны быть в священнослужении и в монашестве. Новый документ не удовлетворил ни христианскую общественность Америки, ни лидеров движения за права католиков-геев. Сэм Синет, президент организации Dignity USA, представляющий интересы групп католиков-геев, заявил, что попытка двойственного, но на самом деле ортодоксального и предвзятого подхода лидеров американского католицизма к этой проблеме еще больше оттолкнет католиков, гомосексуалистов и лесбиянок от церкви. А профессор теологии и философии в реформистской теологической семинарии в Шарлотте, штат Северная Каролина, Гарольд Браун сказал: «Похоже, епископы отошли от фундаментальных принципов христианской церкви. Конечно, любой человек может прийти в церковь и не должен быть отвергнут церковью, но пастор обязан наставить прихожанина на путь исправления, отказа от греха, а не принимать его таким, каким он есть». Так считает Гарольд Браун, профессор теологии.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рождественский подарок намерен преподнести своим поклонникам Матисьяху, ставший первым среди правоверных евреев-хасидов певцом в стиле регги и рэпа. Впрочем, Матисьяху своим творчеством, по его словам, пытается донести высшие истины. Песня из его рождественского альбома «Иерусалим». Been traveling from state to state, and them don't understand what they say. 3,000 years with no place to be, them want us to live up on milk and honey. Don't you see, not about the land or the sea, not the country but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if they forget you, fire not gonna come from it. Jerusalem, if they forget you, them never can forget what it's supposed to do. Jerusalem, if they forget you, fire not gonna come from it. Jerusalem.
Передача в Америке сегодня, ну а в следующем часе утренней программы...
Вы узнаете об общественных слушаниях «Свобода слова и права журналистов религиозных СМИ в Казани». Мы поговорим об объединении православных церквей и возможных последствиях этого объединения. Вы узнаете о столетии первой выставки картин Константинаса Чурлёниса. И мы поразмышляем над вопросом, станет ли мобильная телефония бесплатной.
Считаете ли вы, что убийство Политковской будет раскрыто? Такой вопрос мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17703.